4 глава, 12 пасук, если вы помните. Там речь шла про неудачные военные действия против филистимлян. Вроде как Ишмуэль, пророк уже начинающий, сказал, что нужно идти с ними воевать. Война складывалась неудачно, тогда туда взяли и принесли Арон, то есть Ковчег Завета, на войну. И все получилось еще хуже. Потерпели сокрушительное поражение, народ, армия разбежалась на этот раз уже. Вот. И Арон был захвачен в плен. Вот на этом филистимлянами. На этом месте мы в прошлый раз остановились. И сейчас продолжим дальше. В битве при Афеке потерпели поражение израильские войска и потеряли Арон. Хорошо. В Ярац, это 12-й пасук, в Ярац Иш Беньямин, Мехемараха, в его Шило, Бьемагу, Умадав Круим, в Адама Рошо. И побежал человек из колена Беньямина с поля битвы. Надо сказать, так, в тот момент уже все убежали с поля битвы. Армия была разгромлена, бежала, и когда... Ну, это особенности, вот, так сказать, ведения войны в те времена. Так, собственно говоря, было на протяжении всего практически древнего периода истории. Тот, кто бежал, того, тех убивали при преследовании. Что, поэтому так было много жертв. И вот, значит, один из... Но этот человек убежал с поля битвы не как все. Он бежал, чтобы донести известие. Вот написано про него, что он пришел в Шило в этот же день. Одежда его военная была разорвана и покрыта кровью. А, и кровь была у него на голове. То есть он тоже, видимо, получил там какое-то небольшое ранение, потому что написано, что он добежал вот от того места, где было сражение. У нас мы примерно понимаем, где оно было. И прибежал в Шило, где находится Шило, хотя само место, где жертвенник был в этой долине Шило, не найдено до сих пор так точностью, но где находится Шило, сама вот эта такая, там такая вот долина в горах, это точно известно, но она небольшая, то есть это примерно 50 километров, если бежать по прямой, причем в основном нужно все время подниматься в гору, то есть это место, где происходило сражение, оно было почти что на побережье, Шила, приморская низменность такая, может там чуть-чуть в горах, там на 100 метров, а Шило находится где-то примерно там 700-800 метров высота над уровнем моря, и расстояние примерно 50 километров, и вот, значит, он туда добежал за один день, это в принципе возможно, при хорошей физической подготовке, так что в этом нет ничего удивительного. То есть есть, конечно, но возможно. И он прибежал, написано, в этот же день. Вот. Прямо из поля вида, потому что даже кровь не смыл с себя. Дальше что было? 13-й пасук воевов. Гене Эли Ешеф Аль-Ракисе Яд Дерех Мецапе Кияя Либо Харед Алерону, Алерон Гелаким, Вааиш, Балагид Бир, Витизак, Коляир. Значит, дальше была такая диспозиция, здесь описывается, что происходило. Значит, и он пришел, то есть этот человек, он пришел в город, но Эли не было на его обычном месте, около храма. Эли, написано, Ишав сидел на таком стуле со спинками, подлокотниками, не на табуретке, а на скамейке. Сидел он или рядом, можно перевести слово яд, с дорогой Дерех Мецапе, то есть который, в месте, где, откуда был вид на дорогу с юга. То есть, и написано, почему он там сидел, потому что у него на сердце было неспокойно по поводу Ковчега Всевышнего, то есть что-то взяли из храма Арона Кодеш. А человек пришел в этот момент, то есть, который бежал с поля, и уже в городе сказал, что произошло. И в городе поднялись крики. То есть здесь описана такая вот как бы мизансцена, не знаю. То есть человек пришел через ворота, очевидно. Но Эли не было там, в городе, в этот момент, в самом центре, или у ворот, где он должен был быть, где был храм. Эли пошел в место, откуда было видно дорогу. Но человека этого он не увидел, потому что, очевидно, он бежал не по прямому пути, то есть через другие ворота зашел. Пришел вначале в город. И вот Эли сидит на таком стуле специальном там. Дальше мы поймем, почему у него был специальный стул. Смотрит, потому что у него на сердце неспокойно. Неспокойно именно из-за того, что взяли с собой ковчег завета, что, в общем, не должны были, наверное, делать, по его мнению, по крайней мере. В городе народ уже все узнал от гонца. Поднялись крики и шум, и Эли этот крики и шум слышит. Вот. Но в чем дело, он не знает. Дальше 14-й пасук. Ваишма Эли эт коль рацаака ваёмер ме коль рамон назе ваиш мигар ваево ваегед Эли. Значит, и Эли услышал эти вот звуки, дословно голос криков, то есть крики людей, и сказал: что это за такой шум масс народа? Что происходит? То есть Эли выразил желание узнать, что происходит. Естественно, тут же человека к нему привели, гонца. И человек, этот, который гонец, его никто не назначал гонцом, он сам себя назначил, он просто побежал туда. Быстро пришел и рассказал все Эли. Здесь очень странно как бы написано, то есть, что он должен был все рассказать. Вещи крайне неприятные. Поражение в битве, то, что ковчег захватили, это самое главное неприятное. И погибли сыновья Эли. Вы там, если вы помните, когда описывал, что произошло, про них просто сказано, что они умерли. То есть в этот момент, когда битва была. Никак, никаким образом ничего не написано, но, собственно, это не важно, их не стало. И вот Эли сидит, и ему приходит человек, быстро причем, забегает и говорит ему, тут написано, сказал все, что произошло. То есть сказал: знаете, нас разбили, ковчег забрали, а ваши сыновья, увы, скончались. Вот. Это как-то, можно сказать, неаккуратно обычно. И более того, мы видим, что эту информацию уже знали все вокруг, только Эли еще не знал. И когда Эли выразил желание понять, что произошло, по идее, мы ему могли рассказать уже люди сами. Но никто не хотел ему этого рассказывать. Информация эта, она, тяжелая. То есть, может травмировать того, кто ее получает. Никто не хотел быть вестником таких дурных вестей. Сказали человеку, он вбежал и сразу все выложил. Очевидно, что он полагал, что эта информация Эли уже известна. Но Эли она не была известна. Ничего были тоже последствия. Кто это был человек, здесь не сказано. Есть Мидрашим, который говорит, что это, скорее всего, был будущий царь Израиля Шауль. Но это как бы Мидраш. Он только некую идею передает, что здесь этот человек, мы знаем про него, что он был, во-первых, из колена Бениамина, как и Шауль. И во-вторых, что он был крайне ответственным человеком. То есть он единственный, кто не разбежался просто, а побежал в Шило, чтобы доложить, что произошло. А Мидраш объясняет, что он предпринял еще ряд действий. Ну а кто этот человек может быть, естественно? Шауль, неспроста же потом Шмуэль выданет цари. Вот. Но тем не менее, это Мидраш. По тексту ничего такого мы не знаем. Мы только видим, что прибежал некий гонец, и сразу все Эли так и выложил. Очевидно, во-первых, он пробежал 50 километров в гору. То есть, очевидно, устал. И ему было не... Он плохо уже... Он был ранен. И в-третьих, он по нему не знал, что Эли еще ничего не знает. И вот он все это Эли так и сказал. 15-й пасук. В Эли бен тишим уж мана шана. В эйнаф кама влэхоли рот. А Эли в этот момент было 98 лет. Тишим ушмана шана, да, 98 лет ему было. И глаза, дословно, и глаза его как бы остановились. Зрение его, если так перевести правильно, зрение глаз его остановилось. То есть у него какая-то была глазная болезнь, то глаза его уже не воспринимали. Ничего. Вулей холерот, он ничего не мог видеть. То есть, другими словами, когда этот гонец вбежал, зачем это здесь сказано, что Эли было много лет, и он ничего не видел уже. Когда гонец сбежал, уже по одному виду этого гонца можно было понять, что все плохо. Вы помните, там про него сказано, нет ни одного лишнего слова, что его, так сказать, военное снаряжение, которое было на нем, было разорвано, и кровь на голове. Вот. То есть, если бы на него посмотрел бы Эли, то он бы сразу понял, что все как бы этого подготовило. Но Эли ничего не видел, и поэтому он не был готов к такой, получению такой информации. Вообще никак. И что произошло? Значит, 47-й пасук. Йомера иш Эли, анохи аба мин амараха, вани мин амараха насти, айом. Вайомер ма я давар бни. То есть здесь как бы объясняется, до этого сказал, что он все рассказал Эли, а здесь объясняется, как это конкретно произошло, что он все сразу рассказал Эли. Значит, вначале этот человек сказал так. Сказал Эли, я пришел с битвы прямо, я убежал оттуда сегодня. То есть он говорит, я пришел с битвы, и там битва была сегодня, я прям сегодня оттуда пришел, убежал. То есть что-то срочное, значит, хочу сообщить. И Эли ему говорит, ну а что там было, сынок? Спокойно говорит, как бы он чуть не знает, как бы. В Яан, это у нас 17-й пасук. Ваянам и Васер Вайомер. Нас Исраэлев не плештим, вагам багифа гдола айта бам, вагам шнейбанеха мету, афнил Пинхас, ворона элаким нилкаха. Тут, значит, ему этот человек сразу все и выложил, как было сказано выше, в одном предложении. Но здесь очень странная вещь написана. Я переведу дословно. Я сказал «добрый вестник». Он называется это словом «мевасер». «Мевасер» – это те, кто произносит «бесура». «Бесура» – это добрая весть. Практически это слово не употребляется в значении «просто вестник». «Бесура» – это именно добрая, как положительная вещь. И сказал вот этот самый «добрый вестник». И это без, как бы без кавычек, без иронии. Вот. А что же он сказал? Он сказал, убежал Израиль. То есть, убежал Израиль, имеется в виду, поле битвы перед Плештим. То есть армия была обращена в бегство, другими словами. И также многие, значит, были поражены из народа. То есть не только бежали, но и многие были убиты. Он в тот момент, наверное, еще и не знал, сколько было убито. Просто видел, что много. И также два твоих сына умерли, Афни и Пинхас. И Аарон, то есть ковчег Бога, был взят. Его взяли палестиняне. Это то, что он видел. Он говорит, что он прямо пришел сейчас с поля сражения, где он все это видел. Ну, понятное дело, что ну, ты видел и так и сказал. Вопрос только, почему он называется здесь словом «мевасер». Почему он называется «добрым вестником». Вот. Сразу скажу, что трудно понять. Но объясняет Мальвим интересно, что он говорит, что в принципе, с его точки зрения, он... То, что он передал Эли, ну, должно было как-то его успокоить Эли. То есть он подумал, что Эли видит, что уже знает все, что произошло. Вот, но у него нет точной информации. Что ему передали этому человеку? Тебя хочет видеть сам Эли. То есть он все уже всем рассказал, все все знают. И говорят, тебя хочет видеть Эли. Для чего ему нужно Эли его видеть, по его мнению? Детали узнать, то есть информации ему уже донесли наверняка, но детали ему неизвестны. И, конечно, когда человек не знает всей правды, то ему тяжело. Поэтому, когда человек рассказывает все, как было, с его точки зрения, он как бы успокаивает другого. Вот произошло то-то, то-то и то-то, не больше и не меньше. То есть называется, что есть такая фраза в Геморе «Эн симхаля от рада свекот». Когда у человека есть сомнения, то самое... Хорошее, что с ним может произойти, это когда сомнений не останется. Когда ему все будет уже точно известно и понятно. Ну вот поэтому так он и называл. Так он считал, что он, в общем-то, пришел, чтобы все поставить точки над «и». Это как бы хорошая часть его послания. Но само послание, он поэтому так коротко его и передал. Потому что он считал, что Эли, в принципе, уже все известно. Надо только как бы все подытожить. Вот он подытожил. Значит, но для Эли это было полной неожиданностью. Для него это никак не могло быть доброй вестью. Вот. 18-й пасук. Ваии к Гаскиро. эт Арон Гаэлоким, вейполь маль акисе ахоранит, бе ад яд ашар, вейтишавер мафракто, веямат, кизакен лаиш, векаведгу, вешафат, вековед, вегу шафат эт Исраэль, арбаим шана. И было, когда этот, он дошел до упоминания ковчега, самый вестник, так, Бога, тогда Эли упал со стулом назад, то есть как бы назад упал, спиной. Вот. Упал он на какую-то выступающую часть ворот. Там что-то типа такой вот длинной дверной петли или ручки. И сломал позвоночник. То есть шею, грубо говоря, он сломал и умер. Потому что он был очень стар уже. Мы сказали, было 98 лет, и был тяжел, то есть он много весил. И он судил Израиль 40 лет. То есть то, что здесь произошло, это известие, оно... Получается, все не случайно здесь написано. То есть человек этот бежал, прибежал. Быстро, значит, его привели к Эли, и он на Эли обрушил всю эту информацию, что привело к смерти Эли. Эли просто не выдержал этого удара, им, и что конкретно доконало его написано, что было главным, что он не мог выдержать, что Ковчег Завета был взят в плен. Не то, что проиграли битву, уже проигрывали битву филистимлянам. Погибло много людей, это плохо. Вот. И даже дети его, то, что погибли, но то, что Ковчег попал в плен, вот этого уже он не смог перенести и умер. Если посмотреть на ситуацию как бы со стороны, то что мы видим? Эли выполнял функции судьи, эти 40 лет написано. И народ Израиля остался опять без управления. Но не совсем так, потому что книга называется «С книгой Шмуэля», он ее написал. То есть это был как бы вот выход, окончательный выход на арену Шмуэля. То есть до этого Шмуэль уже начинал как бы становиться важным лицом в глазах всех людей, и у него была уже хорошая репутация, но все-таки судьей еще был у него на Эли. С этого момента уже все, так сказать, переходило в руки Шмуэля. И ситуация, в которой он пришел как бы к этой позиции руководства народом, почти судьи и пророка, как потом станет ясно, была очень плохой. Народ находился, в, можно сказать, очень низко. То есть вот, носители закона погибли. Арон пропал. Филистимляне одержали мощнейшую победу, что придало, наверняка придаст им, так сказать, силы и свирепости. Они будут подавлять народ еще больше. То есть стартовые позиции были очень низкие у Шмуэля. Но в этот момент как раз вот он, Эли погиб, Шмуэль пришел. Дальше что пришло, произошло? Здесь нам сообщают еще одну деталь, которая, очевидно, в дальнейшем какую-то роль сыграет, что еще произошло. Еще одно событие, 19-й пасук. Еще раз повторяю, в книге Шмуэля он написал не только эту книгу, он еще написал книгу книгу написал, да, именно эту книгу, да, совершенно. И Шофтим, он еще написал, да, книгу Шофтим. Шмуэль и Шофтим. У него нет ничего лишнего. И это, и когда кажется, что что-то очень подробно излагается, то это все имеет значение. Если оно сразу непонятно, станет понятно потом. Шмуэль записывал даже, мы, вот, ну, особенно книга Судья, там нет сплошного изложения, там эпизоды. Только те, которые важны, и в них нет неважных деталей. Но это когда мы проходили книгу Судей, мы про это говорили. И здесь то же самое. Вот то, что он сейчас здесь он пишет по поводу невестки Эли, то есть тоже важно. В чем важность, поймем потом. 19-й пасук. «Веколото эшет Пинхас, гара лалад, ватишма эдга шмуа, Эль-Хилаках Арон Айлуким, Вемет Хамия, Вейша, Ветихра, Ветелед, Кинех Пиху, Алея Церя». Значит, а невестка его, то есть невестка Шмуэля, невестка, то есть жена одного из его сыновей, и, а именно Пинхаса, его невестка, жена Пинхаса, она беременна была, и, значит, как раз тут она, в этот момент она рожала. И она услышала то, что произошло, этот самый, то, что передал этот человек Шмуэлю, Эли, а именно, что она услышала, что был пленен ковчег Бога, что умер ее тесть и муж. И написано, что она упала на колени и родила. Вот. То есть в этот момент она родила. И написано, как бы ее схватки обратились в этот момент, как бы вспять. И тут непонятно, что имеется в виду. Я смотрел разные комментарии. Это очень неясная фраза, а ясно, что она умерла из-за этого, из-за того, что произошло. Вот. Но успев родить при этом. Но что конкретно физиологически произошло, Мальбим объясняет, что у нее, как бы, ну, когда происходят роды, то вначале там рождается ребенок, а потом там еще всякие там последы, что-то должно отходить. А у нее в этот момент все это прекратилось. То есть она, роды получились какими-то неполноценными. То есть ребенок успел выйти, а остальное нет. И она была от ее потрясения. Так это или не так, я не могу сказать. Я не разбираюсь в этих вопросах. Но, в общем, что-то роды пошли не так. Она успела родить ребенка и стала умирать. Вот здесь написано. И 20-й пасук говорит, и, кстати, тоже мы видим, что ее больше всего, так сказать, поразило, это захват ковчега. То есть это было событие, которое всех повергло в ужас. Мы помним, что ковчег они взяли с собой на войну, как некий такой предмет, артефакт, который должен был принести удачу. И я на прошлом занятии вам подробно говорил, так сказать, про пережитки идолопоклоннического сознания у людей. И поэтому, естественно, для них вещественное вот это вот такое, как бы, свидетельство божественного присутствия было очень важно. Если вы помните, во втором храме вообще не было ковчега. То есть там, люди поменялись, как бы, стали меняться. То есть ковчег как таковой, он был спрятан за 30 лет до разрушения первого храма. И уже не находился в храме. Во втором храме его вообще не было. Его не находили и не приносили. Потому что было понятно всем, что пока нет полной независимости, лучше не рисковать ковчегом. Где он находится сейчас, мы не знаем. Но он никогда не был никем больше захвачен и уничтожен. Он просто был спрятан. И даже те периоды, когда в храме, во времена первого храма Иудейского царства, там ателья там наводило свои порядки, но никто никогда больше не заходил, если кому не положено, в Кодеш Кодашим и не трогал ковчег. Боялись все. Почему боялись, мы поймем здесь тоже в следующей главе. Вот. Боялись или уважали, кто как. Так вот, ковчег, по мнению Рамбама, находится внутри храмовой горы, там много есть разных ходов и пещер, и туда никто не может сейчас проникнуть из-за политических, именно по политическим причинам, причем давно уже, сотни лет. Так такое продолжается. Есть другое мнение, вот. Но тем не менее, когда время придет, он будет обнаружен. Но пока что здесь вот написано, что его отсутствие, оно повергло всех в ужас просто. И вот она, значит, умерла из-за этого. И она умерла, она сказала три вещи. То есть есть ведь в ковчеге лежал свиток Торы, полученный, как бы, то, что Моше Рабейну написал. А носители Торы, это были те, кто судьи, те, кто работал в храме, кто преподавал. Они тоже все умерли. То есть вообще, как бы, получается, что возникает опасность того, что традиция пресечется какая-то. Мы знаем, что это не так, потому что уже был Шмуэль, но тем не менее, это еще было не ясно всем, что все теперь будет от Шмуэля зависеть. И это, конечно, всех расстраивало, она даже умерла. Вот. Теперь, 20-й пасук, укеэт мута, вот это берна, а не цавот алеа, альтир и кибен елад, Вело анта, вело шата либа. Тоже непонятно, что здесь произошло. И когда она уже умирала, то говорили с ней женщины, которые были вместе с ней при родах, родовспомогательницы. И сказали ей так: не бойся, ты родила сына. И она им ничего не ответила и как бы не обратила на это внимания, так можно понять. Вот. То есть они сказали: не бойся, то есть есть кому продолжать, они ведь на этом имели, родила сына. То есть, видно, что ее расстроило то, что все вдруг пропало. То есть все, что было связано, вот то, что называлось наследием еврейского народа, все вдруг раз и пропало. И сказали: не все пропало, вот сын у тебя родился. Вот. Должно было ее успокоить. Но не успокоило. Она все равно умерла. В 21-м пасуке сказано: «Ватикрала нар и кавод». Лемор, гала кавод ми Исраэль, дилаках Арон элаким, в хамия ваиша. И она назвала своего сына, то есть она успела дать ему сыну, и кавод. Да, слово и кавод — это как бы, где же наша честь? Или попросту бесчестие. Она назвала, когда сказала слово бесчестие, так назвала своего сына. Говоря: нету, все, нету у нас чести в Израиле. Потому что забрали у нас ковчег Бога, и также еще и тесть, и муж мой тоже ушли. Не как ее тесть и муж, как люди, которые были ответственны за передачу традиции. И у нас ничего не осталось. Это полнейшее бесчестие. И это объясняет, почему так все к этому отнеслись. Почему это так всех повергло в такой ужас? Ведь вроде как, ну, была попытка свергнуть, так сказать, некую зависимость от филистимлян. Она не удалась. Это бывало и раньше. Ясно, что эта война длительная, так быстро не закончится. Но вот именно то, что произошло в данный момент, это было, вызвало ощущение у всех, произошло жуткое бесчестие. Вот. Опять же, потому что кого-то важная вещь, то есть ковчег — это очень важная вещь, но люди придавали ему такое... совсем такое главное значение, что это главное, что у нас есть. Вот. Дальше. 22-й пасук. Ватамар гала кавод ми Исраэль, кинелка харон элаким. И вот тут она сказала перед смертью еще одну фразу. И сказала она, значит, вот эта слава, то есть честь ушла от народа Израиля именно потому, что был потерян ковчег. То есть до этого можно было понять ее так. И она как бы выражала общее настроение перед смертью. Все, что произошло вместе, ковчег, поражение, погибель, все верхушки, вот, это все, так сказать, бесчестие. Но она перед смертью она уточнила: главное, что произошло, это потеря ковчега. Вот это настоящее бесчестие. Вот. То есть ковчег был от нас захвачен. И нам теперь, как бы, как народу, нам нечем гордиться. То есть у всех, грубо говоря, что здесь имелось в виду? У всех народов есть свои храмы, там их стоят изображения их богов. И они ими гордятся. Вот. И когда народ побеждает в войне, то они говорят: вот нам Бог помог. У нас нет никаких изображений богов. У нас был ковчег. Вот. А теперь у нас и этого нету. Так нам вообще получается, на нас все будут смотреть с презрением, и мы сами не сможем себя уважать. А когда человек, народ, перестает себя уважать, ему конец. Она это сказала и умерла. То есть, какой был взгляд, так сказать, у людей, которые взяли ковчег на войну, и потом он исчез. Они рассчитывали, что ковчег может победить, а он исчез. Значит, мы потеряли все. Вот. Так дальше мы видим, они были неправы в этом. И она была тоже неправа. Но, по крайней мере, нам понятно из этого, что происходило в умах людей в тот момент. И какую работу предстояло Шмуэлю-то проделать. Он должен был пытаться менять отношения всего народа. То есть делать людей не такими, как окружающие народы. И эта работа растянулась на сотни лет от входа в зоне, от выхода из Египта до, можно сказать, начала второго храма. Вот. Но она вот здесь продолжается и описывается. Значит, на этом закончилась 4 глава. Начинается пятая глава, это, значит, что происходило с ковчегом. С ковчегом происходило следующее. Вот. Первый пасук пятой главы. Уплештим лакху эт арон гайлоким вивюгу ме эвен аэзер аждода. Значит, плештим взяли ковчег Бога. Кстати, интересно, он здесь не называется нигде Арона Кодеш, как мы его называем. То есть ковчег святой, или ковчег завета. Или Арон Абрит, что называется. Он называется здесь Арон Элоким. То есть ковчег Бога. Тоже показывает, как к нему относились. Значит, и они его забрали и принесли его от Эвен-Эзера, это где был лагерь евреев, где находился ковчег. Они его все-таки не в боевые порядки понесли, а оставили в лагере. И принесли его в Аждот. Аждот – это там, где есть современный Аждот примерно. Тогда это был город Филистимлян, филистимский город. Один из, у них было пять городов всего. Вот. И что они, значит, принесли в Аждот, надо куда-то его поставить в Аждоте. Надо иметь в виду, что они относились к нему очень уважительно. И, кстати, это вообще характерно для этого поклоннической культуры. Вот, например, когда турки захватили Константинополь в 15 веке, то они первым делом взяли их все христианские там святыни, переделали в исламские там соборы, мечети и так далее. Они не уважали другие, так сказать, веры. Считали, что их только одна, единственная, правильная. А для язычников характерно как бы признание, что есть и другие тоже. Есть боги всякие. Наш бог сильнее, но у них тоже бог. Вот. Как люди, так сказать, бывают сильнее, слабее. Вот. Поэтому, например, там в Риме тоже они создавали храмы в древнем. Всяким божествам других народов тоже строили в Риме. В Вавилоне обычно приносили, когда какой-нибудь, когда строилась Вавилонская империя, когда какой-нибудь покоряли какое-нибудь соседнее государство, они брали их богов, под богами не имели в виду их изображения, они именно этого поклонялись. И приносили их, эти статуи, к себе в Вавилон, чтобы эти, они им, чтобы теперь эти боги помогали тоже им. Хоть небольшая помощь, но все-таки есть и так далее. Вот примерно следуя этой логике, они принесли Арон, очень почтительно к нему относясь, в Аждот. Куда они его там поставили? В Икху плюштим метарону элоким, и вот обед дагон, это второй посук, вейцигу ото, эцель дагон. И они взяли, эти филистимляне, ну, который был в Аждоте, взяли ковчег и принесли его в храм Дагона. Дагон – это их божество. И поставили его рядом с Дагоном. Дагон – это слово само означает русал, то есть это русалка мужского рода. Рыбообразный, дословно. Вот. У него была нижняя часть тела, ну, как у рыбы, а верхняя, как у человека. У них там, кстати, в этих были разные там тоже боги в разные периоды. Но в целом Дагон был главное божество, особенно очевидно в Аждоте. У него был храм, и, значит, вот стояла статуя Дагона у стенки, там уже был жертвенник очевидно где-то. И у той же стенки рядом с написано, с ним поставили Арона Кодеш. Пусть себе там высшие силы рядом находятся и между собой там договариваются. Примерно такая логика в этом была. Вот. Дальше что произошло? Дальше излагается интересная история о том, как грубо говоря, развивались события, и все они развивались неестественным образом. То есть все, что происходило дальше, было непосредственно исходило от Всевышнего. Когда ситуация была совершенно для, с точки зрения народа, была отчаянной, выяснилось, что отчаяться было, собственно говоря, не из-за чего. Вот. Все под надзором. И это то, что говорила Ханна в своей молитве, если вы помните, которая в самом начале книги помещена. То всем управляет Всевышний. И то, что доказался Арону и Филистимлян, там тоже все было, все имело последствия, которые оказались вовсе даже и не трагическими, а наоборот. Но вначале начали всякие события происходить. То есть филистимляне сейчас, по идее, очень держали большую серьезную победу. Они могут на какое-то время, как они считали, быть уверены в том, что народ Израиля успокоится. и будет исправно платить дань, и не будет пытаться больше ничего предпринять. Оказалось, все не так, потому что вот то, что произошло, раз наоборот, в другую сторону подтолкнуло всех. Значит, поставили они его там, в храме Дагона, у стенки. Третий пасук. Воишкиму аждодим мимахарат, воене Дагон нофель лефанав арца лифне арона ашем, вейкху эт Дагон воешиву атолем кумо. Значит, и встали утром аждодцы на следующий день и видят, ну, естественно, сразу пошли в храм. Вот. И вообще это характерно для поклоннических, так сказать, культов. Они ими занимаются постоянно. Они могут, то есть, и там все ритуализировано. Игры, трапезы, то есть должна быть их символ их веры, это не символ, а предмет их веры, они верят. Должен быть все время, рядом, все время с ним общаются, все время к нему приходят. Вот. И вот они пошли в храм утром и видят, что Дагон упал на лицо, на землю, то есть лежит, так сказать, лицом вниз на земле, перед ковчегом Завета, то есть перед ковчегом Всевышнего. Они взяли Дагона и вернули его на место. Что здесь написано, тоже важные детали. То есть написано было до этого, что ковчег поставили рядом с Дагоном, то есть у стенки вместе. Если бы Дагон просто упал, там что-нибудь такое, если это было маленькое землетрясение, поэтому что ковчег упасть не может. Он такой ящик большой. Вот. А такая прямо стоящая статуя с рыбьим хвостом вполне может упасть, если там маленькое какое-нибудь землетрясение случится. То он бы упал вперед. А тут написано, что он как будто бы и упал, отскочил, там, перевернулся и лежит лицом к как бы головой, точнее, направление равнокожь перед ним. То есть он как-то неестественно упал, так не бывает. Но, тем не менее, они, для них это было еще не критично. Потому что, да, тут происходят какие-то разборки между высшими силами. Ладно, пусть разбираются. Поставили. Ведь я знаю, что наш Дагон-то сильнее, потому что мы же победили в войне. Вот. Что-то там пошло не так, значит, у них. Здесь очень хорошо описано, вот именно, как идолопоклонники мыслили, что они видели и думали. И вот, значит, Дагон там валяется. Они его вернули на место. Ну, вернули на место, полагая, что справится Дагон там. Вот. Четвертый пасук. Воишкиму бабокер мимахарат вене Дагон нуфель лефанав арца лифне арон ашем ворож Дагон уштей капот едав крутот эля мифтан рак Дагон нишар алав. Значит, после второй ночи написано, опять все стали утром на следующий день, и еще один видит в храме, Дагон опять лежит на земле, лицом вниз, перед ковчегом Всевышнего. Но вот голова Дагона и две кисти рук Дагона лежат на пороге в храма этого. Сам Дагон целый, но без головы и без кистей рук. Они лежат на пороге храма. Тут уже никак не понятно, что с их точки зрения была некая битва, в которой Дагон потерял голову и руки. И были они положены какой-то силой, значит, на порог. Ну, значит, все плохо. Раз так, все плохо. Значит, это не ясно им. Они не понимают, что произошло. Ведь если они победили на войне, то с их точки зрения однозначно Дагон сильнее. Вот. Но они увидели, что Дагон вот ночью, очевидно, сражался там с хозяином вот этого ящика, не просто потерпел поражение, а еще лишился головы и рук. Это некий символизм, очевидно, в их культуре. Вот. Что вот бессилен. Он бессилен ничего что-то измыслить или, и бессилен что-то сделать. Вот. Только тело осталось, которое вот склонено перед этим самым ковчегом. И, кстати, из этого написано были последствия. Пятый пасук. Алькен лойдрыху. К Куганей Дагон, Виколя Баим Бейт Дагон, Аль-Мифтан Дагон, Беаждот Ада Йомазе. Поэтому он говорит, это Шмуль говорит нам здесь, в скобках замечаю, что до настоящего времени, имеется в виду настоящего времени, до времени написания этой книги, когда филистимляне вполне еще были, Беаждот был, не наступают священники Дагона и все, кто приходит в храм Дагона, не наступают на порог. Вот. Дагоновский. В Аждоде. До этого дня. Вот. То есть порог их стал пугать. Раз там лежала голова и руки их бога, то это что-то страшное. Это страшное место. Раз она именно на пороге лежала. И они теперь на него не наступают. Почему? Потому что там было божественное присутствие. То есть что они увидели, грубо говоря? Они увидели, что бог вот этих людей, которых они победили, сильнее нашего бога. Это с точки зрения поклонника, это нонсенс. Но это факт, то, что они увидели. Значит, и, а раз так, то нужно уважать и бояться его, этого бога. Чем это уважение и боязнь у них выразились? В том, что там, где точно они знали, что было это божественное присутствие, на пороге храма, кто-то туда положил эту голову и руки, вот, туда нельзя наступать. Это очень интересно. То есть у них, по идее, наверное, они находились в страшной панике. И дальше эта паника будет описана. Их мировоззрение несколько, не могло такого переварить. Как так? Евреев вы победили, а их Бог победил нашего Бога. Такого не должно быть. Но будучи идолопоклонниками, они сделали простой вывод из этого. Значит, так можно. Значит, мы будем по-прежнему воевать с евреями, а боги пусть разбираются сами. Вот. Ну что, будем уважать их Бога. Вот. Это непонятно. То есть, а что тут на самом деле было непонятного? То есть, они не могли понять, что Бог разбирается со своим народом, в отличие от их так сказать, идолов. А все остальные являются в этом деле участниками некой свыше задуманной серии событий. То есть их роль не такая, как они себе ее представляли. Но, тем не менее, что-то произошло, это что-то было им непонятно. И они отреагировали, как и должны были отреагировать люди вот так, их, с их мировоззрением. Мы знаем, что филистимляне не имеют сегодня ни потомства, ни последствий. То есть этот народ впоследствии, когда мы читали книгу Иеремияу, там были перечислены, какие народы пропали после того, как Навуходоносор завоевал всю территорию вот между Египтом и Ассирией, то есть Иудею, их соседей, филистимляне как раз закончили свое существование в тот момент. Но пока что они еще действуют, они вот действуют таким образом, они не могут понять, что происходит. И принимать меры, которые вот в силах предпринять, это будет уже на следующий раз мы этим займемся, их мерами.